Всем привет, это новый выпуск Купертино. Кстати, иногда я смотрю вот сюда, вот как сейчас, потому что у меня стоит справа ноутбук, в котором мы созваниваемся с Алексом. Многие спрашивали, собственно, Сергей Пихин, Алекс Пацай. Алекс, привет.
Привет, привет. Кто спрашивали? В смысле, спрашивали по поводу того, куда ты смотришь еще иногда во время сеанса?
Да-да-да, типа, почему ты смотришь в сторону? Я смотрю в сторону, потому что у меня там ноутбук, чтобы иногда смотреть на Алекса. Мы сегодня оба в кепках, кстати.
Я смотрю в сторону, потому что у меня здесь кот лежит. Я его не буду трогать, потому что он спит. Но иногда я могу смотреть в сторону на кота.
Сегодня у нас в гостях Павел Гайдамак, продукт-менеджер из SetUp. Это магазин приложений от компании Макпо. Павел, привет.
Привет, привет, привет.
У нас сегодня подкаст будет иногда, возможно, на мове, но я надеюсь, что Паша и Алекс будут сдерживать себя, чтобы я что-то понимал. А Паша в Киеве. Кстати, у ребят скоро, если вы в Киеве, откроется музей техники Apple. Павел, вот ты в курсе, когда это случится?
Я думаю, ролик уже видели. В ближайшем будущем мы видели такой сникпик. Но пространство уже открыто, так что если будете в Киеве, можете заходить в гости.
А адрес какой, где искать?
Напротив костела.
Напротив костела. У меня тоже тут вот небольшой музей, как ты видишь, там два куба, Макинтош и Классик. В общем, тоже, считай, из музея вещаю.
То есть вы сделали музей рядом с офисом, да? Очень, очень удобно.
Мы в том же здании, да.
Ага, окей. Собственно, Пашу мы пригласили пообщаться на тему, которую мы в прошлом нашем подкасте обсуждали. Это итоги суда между Apple и компанией Epic Games, который вроде как пока ознаменовал то, что в экосистеме Apple на iOS-мобильных устройствах не появятся сторонние магазины приложений. Мы тогда с Алексом долго ругались немножко, даже спорили друг с другом. Алекс защищал позиции Apple и позиции компании, я защищал позиции пользователя. И вот Павла мы пригласили чуть рассудить, возможно, нас. Ну и, наверное, SetUp — это компания, которая тоже была как-то заинтересована в том, как эта история разрешится, какой будет вердикт у этого суда. Об этом сегодня поговорим. Паш, ну давай в двух словах для тех, кто, может быть, не в курсе, что, собственно, такое SetUp. SetUp, правильно говорить SetUp?
Можно говорить SetUp. SetUp.
Окей, SetUp. Что это такое для тех, кто никогда не слышал?
Это такой стор приложений под macOS и iOS, который курируется, и он по подписке. За $10 в месяц пользователи получают доступ к отобранным приложениям на разные потребности и юзают сколько хотят и какие хотят.
Маленький опрос среди ведущих подкаста Купертино. Алекс, ты пользуешься подпиской?
Нет, не пользуюсь. Как-то так исторически сложилось. Я внимательно слежу за проектом, но именно самим продуктом не пользуюсь.
Я, кстати, пользуюсь. Мне однажды нужна была утилита для того, чтобы промониторить сетевые IP-шники вокруг меня. И вот нужную утилиту я нашел в SetUp. И как-то с тех пор нашел для себя ряд причин пользоваться этим приложением, потому что там есть много и другого хорошего софта про Mac. Кстати, когда был жив Clubhouse, помните, такая социальная сеть. У нас там с Алексом был классный подкаст, где мы рассказывали, обсуждали софт под macOS. И вот в описании к этому подкасту есть статья, где мы рассказываем про классный, крутой софт, который можно поставить на свой Mac. И в том числе вот в этой статье было много приложений, которые доступны в рамках подписки SetUp. Так что, если вы ищете какие-то классные штуки, которые можно поставить на свой Mac, переходите по ссылочке, там много всякого интересного я по итогам того Clubhouse собрал. Паш, расскажи, а как устроено, ну, если ты можешь об этом, опять же, говорить, то есть $10, да, ты сказал, сейчас стоит подписка?
Основной тариф.
Есть еще дополнительный?
Да, у нас раньше был family аккаунт, есть студенческий. Мы сейчас в процессе перехода на новые планы. Вот. Но большинство пользователей используют стандартные месячные. Есть просто еще годовой, там небольшая выгода получается. Но мы так говорим, $10 в месяц.
Угу. А вот из этих $10, как устроено распределение среди разработчиков? То есть от чего это зависит? От времени, от запусков? То есть если вот ты можешь про то, как эта вот модель с другой стороны выглядит.
Мы в своей модели учитываем несколько параметров. Один из них — это сам факт использования приложения. Если пользователь им не пользовался, то его часть суммы, ну, то есть как бы с его оплаты ничего вендору не производится. Второй фактор — это, скажем так, размер приложения, его вес. Это такие параметры, как количество пользователей в его аудитории вне сетэпа. Это стоимость этого приложения. Потому что есть апки у нас...
Ну, то есть вес — это не мегабайт, имеется в виду.
Это такой коэффициент. Потому что есть приложение у нас в подписке, самое дешевое, если не ошибаюсь, за $1, даже там за 99 центов.
Ну, который, ты имеешь в виду, существует за пределами
сетэпа. Да, вне сетэпа, да. Если их отдельно покупать на сайте. Это 99 центов и самый дорогой... Я не помню, но знаю, что это больше $100. Поэтому как бы это тоже нужно учитывать и справедливо, да, распределять revenue. Ну, это такие два основных параметра. Дальше мы уже на бэкэнде там, в конце каждого месяца делаем такие просчеты, смотрим, кого сколько использовали. Точнее, кого кто использовал. Нам, в принципе, не важно, как часто пользователь использует приложение. Нам важно, использует он его или нет. Вот это основной критерий.
А вот сколько всего приложений сейчас? Вот, допустим, когда вы начинали, сколько было приложений, сколько сейчас?
На сегодняшний день их 227. Мы начинали, у нас была цель запустить сетэп с 50 апками. И если не ошибаюсь, это было как раз 1 декабря у нас была открытая бета, 5 лет назад, в этом году будет. И тогда мы запускались с 56 приложениями. За это время к нам приходили, некоторые уходили, вот, и на данный момент 227.
А вы себя сами называете как? Вы магазин приложений, вы сервис?
Мы себя, мы себя называем продукт. Мы просто часть МакПо, продуктовой компании. Мы так внутри тритим все как... продукты. Но если так говорить... Нет. Продукт и сетэп.
И подожди, я помню, 5 лет назад, когда вы вышли, по-моему, такой, не знаю, может быть, неофициальный маркетинговый слоган был типа из серии Netflix приложений или что-то в этом роде. Вот, когда, мол, да, ты получаешь вот выбор всей этой библиотеки и пользуешься чем хочешь, сколько хочешь.
Да, об этом написал один наш журналист, никто ему в этом не... Ну, в плане...
Кого то есть это была журналистка,
да, кого мы пригласили на бетку, никто его не просил. Когда он это написал, мы так все задумались, и даже, честно признаюсь, мы внутри компании, там, новеньким, которые приходят на другие продукты или на другие позиции, непродуктовые, так рассказываем. Я там людям, которые далеки от Mac-экосистемы, но очень хорошо разбираются в Netflix, я им до сих пор привожу такой пример, потому что он очень классно описывает. Просто вместо фильмов и сериалов там приложение.
Но мы сегодня будем еще проводить параллель между фильмами, играми и сериалами. Слушай, а на macOS, то есть ли какие-то конкурирующие сервисы? То есть App Store, классический магазин приложений, которым мало кто пользуется на macOS, давайте честно. А есть сетап, есть ли что-то еще, может быть, про что мы не слышим?
Парадокс заключается в том, что у нас нет прямого конкурента, потому что, если так посмотреть, то мы и App Store — это, по сути, такие marketplace, да, это площадка, на которых ты можешь загрузить продукт. И ты прав в том, что на macOS, так как не было монополии изначально, мы не оказались в той ситуации, когда там появляются какие-то другие продукты, конкурирующие с App Store. Мы знаем о том, что есть на рынке несколько таких сервисов, которых мы причисляем к конкурентам, просто потому что нам надо делать конкурентный анализ, и там должно быть что-то, кроме сетэпа и App Store. Но они по размеру другие, и идейно, к сожалению, большинство из них — это бандлы. Это просто они формируют какой-то там набор приложений, называют это как продукт и продают. Есть еще... такой сервис, как Mac Updater, он в чем-то рядышком с нами, с App Store и с App, потому что он такой, как Википедия приложений, там очень много можно всего найти. Вот, в принципе, если так посмотреть, то Brew может быть нашим конкурентом. Ну, такой больше гиковский вариант. Поэтому прямых нет.
Назвали ли бы вы Apple Arcade своим конкурентом?
Это очень интересно. Когда выходил Apple Arcade, по-моему, до него появился Apple News, по-моему, за год, мне кажется. В общем, у них появился какой-то подписочный сервис тоже. Мы внимательно за этим следили. Мы понимали, что это сигналы того, что Apple смотрит в сторону подписок для своей, скажем, для своего портфеля доходов. И понимали, что App Store это как бы может коснуться. Когда мы дошли до Arcade, было интересно за этим наблюдать, и было понятно, что почему они начали с игр. Если помните, там в какой-то момент они столкнулись с большой проблемой, что очень быстро закончились студии и разработчики, которые могли им делать очень классный контент. А игры, вот у меня была подписка, на самом деле игры классные, но они такие как-то и быстро проходятся, и быстро надоедают. И то, что поначалу казалось такой конкуренцией со Steam и с десктопными играми, оказалось просто таким интертейментом, таймкиллером на телефоне, ничем более. Вот. И сейчас, насколько я знаю, у них это не настолько сильно там развивается, как это было в начале. Но что насчет приложений, могу сказать, что им точно невыгодно туда идти, по крайней мере, сейчас. И на это было уже несколько их заявлений похожих про их модель подписки в App Store. Они больше двигаются к тому, чтобы либерализировать условия для разработчиков. Вот в последние там были скандалы о том, что они 30% забирают, о том, что они не дают альтернативные способы оплаты. И я думаю, что они больше пойдут в этом направлении, чем менять способ оплаты для пользователя. Ну, модель подписки.
Давай вернемся к суду. Вот расскажи, как вы вообще смотрели на эту историю? Понятно, опять же, там, не принижая ни в коем случае достоинств компании MacPo, но все-таки там Epic Games, Apple, да, это какие-то там два Годзилла и Кинг-Конг, которые крушат Нью-Йорк и разбираются друг с другом. А вот и про вас, кстати, никто не вспоминал, да, в этой истории. Как раз-таки, может быть, вот кроме нашего подкаста, что мы помнили, что есть сетап. Вот как вы смотрели на всю эту историю с судом и ждали ли вы какого-то решения по этому поводу для себя?
Конечно, мы наблюдали, и это было очень громко. Там какие-то, на каких-то этапах они это выводили в публичное пространство, особенно Epic Games, там в Твиттере. За этим было интересно наблюдать. Они в какой-то момент даже начинали собирать коалицию, и мы там проговаривали.
Я как раз хотел спросить, у них там была коалиция добра, и не участвовали ли вы в ней, значит, в этой коалиции?
Да, мы читали, по-моему, даже кто-то нас тегал, но мы осознанно туда не шли, потому что это немного не о том была война в нашем случае. И плюс мы не считаем себя конкурентом Apple, у нас все равно продукты изначально мы делали только под Mac, начиналось все с Clean My Mac, поэтому мы как-то больше такой, не знаю, бизнес в экосистеме Apple, да, и нам очень интересно.
Не хочется ругаться с Apple, да, мы поняли.
Ну, если так можно сказать, то, конечно, не хочется, да. Но нам было интересно посмотреть, удастся ли кому-то извне повлиять на такую огромную корпорацию, которая достаточно авторитарно себя ведет во многих вопросах. Вот, и мы так затаились, смотрели. У нас просто параллельно мы готовили выпуск сетап для iOS, и нам было очень важно это решение, потому что для iOS, ну, параллельно App Store ты не сделаешь.
А вот расскажи, то есть ты говоришь, вы готовили, что вы готовили? В смысле, платформу, там, дистрибьюции, систему монетизации, или общались уже с разработчиками на тему того, может быть, что-то такое сделаем?
Это логический шаг, когда ты покупаешь Mac, рано или поздно ты, ну, велика вероятность, что ты свичнешься на iOS, потому что приложения на Mac'ах всегда удобнее, когда у тебя есть телефон, и ты можешь ставить апку компаньон на iOS, особенно это Password Manager там, или Note Taking Apps, такое everyday приложение. По мере роста сетапа у нас становилось все больше таких апок, и у пользователей был логический вопрос, ну, я плачу за сетап, почему я не могу получить это приложение только на телефон? И еще ирония в том, что многие разработчики свитчатся тоже в in-app subscription или просто в subscription модель. И получается, что пользователь платит за сетап, использует десктопную апку, а iOS-версию ему надо отдельно по подписке покупать. А он ее как бы и не отдельно покупает, он уже ее покупает на весь сервис. Поэтому, ну, эта боль пользователей нам была очевидна достаточно давно, но мы так не сильно на это делали акцент, потому что было мало приложений в целом. И вот мы дошли до момента, когда мы, у нас всегда мы отслеживаем, сколько разработчиков в сетапе, ну, сколько вендоров в сетапе имеют сколько апок на iOS и на Android. И вот мы дошли до критического момента, мы поняли, что их уже достаточно много. И тут главный вопрос, как нам туда двигаться, потому что в полисе App Store есть четкий пункт, который очень прямыми словами запрещает даже заливать любые приложения, которые могут охарактеризоваться как каталог апок. Если помните, когда появился App Store на iOS, было очень модно и популярно скачать себе такую апку, App of the Day, или как-то там они по-разному назывались. В общем, суть в том, что тебе там предлагали каждый день, оно мониторило все скидки в App Store или там бесплатные апки на день, и пользователи скачивали. Вот. И насколько я помню, это был основной мотиватор для Apple, это пресечь. Но в том числе это и задевает нас. Поэтому там сделать отдельное приложение сетап под iOS было бы невозможно его туда залить. Вот. И мы начали искать другие варианты, которые бы помогли дать доступ пользователям нашим сетаповским к их приложениям.
Так, и какие это варианты? И нашли ли вы их?
Да, мы нашли. Мы в августе прошлого года выпустили обновление, которое позволяет пользователям на macOS заходить на страницу приложения. На этой странице, если эта апка имеет iOS-версию, доступную для пользователей сетапа, по кнопке мы даем QR-код, который надо просто считать камерой на телефоне. И таким образом мы передаем информацию iOS-ной версии приложения, и iOS-ная версия приложения разблокирует вот этот in-app purchase content. Такого подхода есть два больших минуса в том, что первое, это не работает, когда апка стоит за paywall, то есть ее, чтобы загрузить на телефон, надо сначала заплатить в App Store. Это работает только в том случае, если она бесплатна для скачивания и уже по in-app purchase. И второй минус, это для пользователя немного сложно. Это возможно, но все-таки это не тот UX, который нам хочется давать нашим пользователям.
Ну и в итоге, а вот как юзеры вообще, насколько они как реагируют на доступность этой функциональности?
На самом деле, на удивление, я просто занимался как раз разработкой этой фичи, и меня очень настораживало это все флоу, потому что у нас такой подход максимально простой, интуитивный дизайн, а тут такой тебе в лоб отдельное окно, QR-код, сканируй, там еще инструкция у нас. Тоже дизайнеры такие, если что-то надо подписывать, значит, это не надо делать. И я такой думаю, блин, ну это же правда, и я тоже такой сижу, не надо это делать. Но у нас не было другого варианта. Поэтому я ожидал, что будет для пользователя очень сложно, на самом деле нет. У нас, если человек идет в это направление и начинает пользоваться iOS-версией, то единственное, что может им не понравиться, это просто набор приложений, ну, само предложение, потому что там их все-таки не 227, да, как на Mac. На момент релиза, по-моему, было их 6 или 8. Вот сейчас уже больше 20. Оно продолжает расти, но все равно не так быстро. И поэтому пользователи говорят, не, ну классно, конечно, но там недостаточно для меня iOS-ных приложений. Вот.
Слушай, я понимаю, у вас в офисе в MacPo, может быть, редко произносят это слово, но Android, да, есть такая операционная система. Там есть возможность устанавливать сторонние магазины приложений. Есть магазины от Амазона. Когда-то был от Яндекса. По-моему, его закрыли. Есть куча всяких китайских штук. Соответственно, почему нет сетапа для Андроида, например?
Его нет не потому, что мы не думаем, что это взлетит, или потому, что это сложно. Как раз это самый простой путь сейчас. Но нам важно начинать с какого-то базового предложения, и легче это делать с уже теми партнерами, которые есть у нас на платформе, а не привлекать под Android новых. Так мы просто быстрее расширимся. И вот я уже говорил, что мы ведем такой вечный, постоянный мониторинг того, у кого сколько приложений. И на момент, когда у вендоров, например, было 50 iOS-ных апок, то только у 30 из них было под Android. Вот. И надо учитывать, что еще не все доступны по бесплатной загрузке, не все хотят добавиться, кто-то позже, кто-то раньше. Ну, как бы мы бы там стартанули даже не с 6-8, а может быть даже с одним-двумя приложениями.
Ну, там же речь, это получается, типа, стартанули в таком случае, ты имеешь в виду как вот с такой интеграционной схемой, да, но в теории на андроиде можно было бы замутить вообще вот этот полноценный сетап, когда пользователь платит вам там одну подписку и получает доступ сразу к куче приложений.
Так и есть, абсолютно верно. Я уверен, что наступит время, когда этот, скажем так, эта фича для нас будет самой такой в топе бэклога, в топе гипотез, и мы к ней подойдем. Тут просто есть моменты, что еще недостаточно там, предложения, спрос. Мы же тоже постоянно изучаем наших пользователей. Мы знаем, у кого из них сколько девайсов, ну, те, которые заполняют анкеты. И нас удивляет иногда, сколько у людей макбуков в личном использовании, может быть, одновременно. Сколько айпадов, iOS-устройств. И у таких пользователей реже встречается Android. У пользователей сетапа.
Здесь должен быть панч, так как мы подкаст про Apple, что на Android просто нет достаточного количества хороших приложений, за которые кому-то захочется платить деньги.
Я в эти игры не лезу, но я согласен.
Кстати говоря, про Android. У меня, к сожалению, сейчас под другой нет смартфона, но...
Смотри, у меня есть Samsung.
Смотри, вот если ты сейчас в Samsung пойдешь в Google Play, в Google Play есть подписка, и в этой подписке есть, чем она отличается там от Apple One, например, в эту подписку в том числе входят приложения, например, платные, помимо каких-то игр. Так что в этом плане Google, может быть, чуть даже раньше Apple это сделал, но просто всем не очень интересно приложение на Android, поэтому про это, мне кажется, мало кто говорит. Вопрос вот в чем. А почему вообще, вот мы уже вспоминали Apple Arcade, да? Почему эту схему Apple применила к играм, а не применила к приложениям, которые, ну, мы это вот в прошлом выпуске подкаста обсуждали. Ну, огромное засилие подписок. Подписки. Погода подписки, задачник подписки, рисовалка подписки. Подписки. Ну, вы поняли. А почему не применили эту схему именно к приложениям, а к играм? Вот как ты считаешь, как человек, который занимается таким продуктом, почему они в эту сторону в первую очередь посмотрели?
Неспроста у них с играми такой подход, где они как бы выступают заказчиком этих игр.
Это раньше так было. Это раньше, да, они выступали как издатель, как бы, но сейчас же там есть и Angry Birds, и ням-ням вот этот, и растение против зомби до сих пор игра выходит, кстати, если вы не знали. Fruit Ninja, помните все мы? В далеком 2009-м резали арбузы пальцем. Вот до сих пор можно резать арбузы пальцем. Эта игра есть в подписке Apple Arcade.
Да, у них, ну, как бы это было хорошим решением стартануть продукт таким образом, потому что это вечная проблема. Курица или яйцо для маркетплейсов. Тебе нужны пользователи, чтобы пришли вендоры, а вендорам нужны пользователи. И тут надо потихоньку взращивать. Они выбрали прикольный approach, где они сами, можно сказать, создали этот контент в виде игр. Почему у них не пойдет приложениями, потому что у них не сойдется юнит-экономика. У них, я не хочу врать, но эти числа исчисляются миллионами. Это количество приложений и игр на iOS-устройство. И это больше миллиона.
Да, несколько миллионов, да.
Да, там что-то 3-4, но, в общем, я не хочу тут цифрами заигрываться, но это огромное количество. И некоторые из них стоят прям супер дорого. И сделать это все all you can eat, у них просто не сойдется.
Ну, это может быть и ограниченный как-то all you can eat, знаешь, когда у тебя, как с Arcade, у тебя есть там 100 приложений, за которые ты платишь, но это правда там. Я думаю, что большие разработчики в любом случае туда бы не захотели пойти. Но здесь, мне кажется, есть еще тоже один важный как такой численный показатель. Это то, что вот в 2016 году 80% выручки в App Store это была выручка от игр.
Да.
То есть Apple прекрасно знает своих пользователей, прекрасно знает, что им интересны игры, и поэтому, конечно же, с Arcade они в первую очередь пошли вот заниматься играми.
Ну, есть еще такое принципиальное отличие между процессом дискаверинга приложений и дискаверинга игр. И человеку как-то легче искать и находить для себя новые приложения, ну, новые игры, потому что он как бы лучше понимает, что ему сейчас нужно, а когда ты ищешь решение своей проблемы, это то, что мы с CTAP сейчас сталкиваемся, даже на таком маленьком количестве приложений сравнительно с Apple, когда человек мыслит такими подходами, когда, ну, мне нужен note-taking app, но на самом деле ему нужна там апка с конкретной фичой. И это намного тяжелее найти. А так, с играми ты обычно там хочешь определенным образом провести время и там больше мыслишь такими там либо визуалом, либо типом игры. Вот. И, соответственно, здесь тебе как бы проще давать за это подписку и дальше этим всем пользоваться. А с апками это надо будет тратить на это время, и не все любят. Пользователи срастаются с приложениями, если они начинают их использовать, это может быть надолго.
А вот скажи, кстати, по поводу использования приложений. То есть 227 приложений в сетапе. Вы же наверняка знаете, сколько в среднем ваш там обычный пользователь использует утилит из сетапа.
Утилит или приложение?
Ну, приложение в принципе, да, то есть там неважно.
Но мы считаем, что такие наши топовые постоянные пользователи это 7 плюс приложений в месяц запускает один пользователь.
Окей.
Но это может быть много запусков, это сотни запусков, просто 7.
Ну, да.
Слушай, а условия размещения разработчика вот в каталоге Setup, то есть они какие? Есть ли у вас какие-то требования? Что вы просите со стороны разработчика?
Ну, сама такая модель, она уже подразумевает вовлеченность вендора, потому что там в App Store ты как бы публикуешь, и все. То есть это платформа для публикации. Здесь нужно разобраться с моделью выплат, нужно понимать и учитывать, есть ли у тебя конкуренты прямые на нашей платформе. Ну, это мы тоже учитываем. И есть два, скажем, flow. Первый — это когда мы ричим вендора и предлагаем ему к нам добавиться. И второй — это когда к нам приходят. В обеих случаях там просто порядок меняется. Мы проводим ревью, и как бы у нас есть строгие критерии, по которым приложение может к нам добавляться. И одно из них — это качество. Мы даже несколько раз делали уступку и пробовали добавить такие немного сырые приложения. Да? Они вот визуально не очень были комфортны. Давали им такой шанс и все равно убеждались, что все-таки качество, вот, которое мы преследуем в своих продуктах, это очень важно для пользователя, особенно когда он платит деньги. Вот. И когда они уже добавляются к нам, ну, точнее, когда мы с ними подписываем договор, дальше мы уже сотрудничаем больше технически. Мы помогаем им интегрировать свое приложение в наш продукт, в наш сервис. И потом, как я уже говорил, у нас раз в месяц происходит, да, там, пересчет по юзаджу, и мы отдаем им часть ревеню, то есть это до 70%, но у них есть еще возможность зарабатывать еще 20 сверху процентов за счет аффилиатной программы. То есть у нас есть такой флоу.
Должны приводить пользователей.
Да. Они могут приводить...
Короче, это вот эти кнопки на сайте производителя, что available and setup, да?
Да. Если пользователь приходит по ним и становится нам платным, то платящим пользователем в нашем сервисе, то мы еще и отчисляем за такого пользователя. Вот. И в целом вендор может заработать до 90% с одного пользователя. Но опять-таки это при условии, что пользователь пользовался только этим приложением.
Но вы никак не влияете на то, где разработчик еще дистрибьютируется, какая у него цена. То есть вы на это никак не оказываете никакое влияние.
Мы не имеем ни влияния, ни, скажем так, контроля, но мы поддерживаем отношения с каждым вендором регулярно и технически поддерживаем, и по бизнесу. И, конечно, мы иногда консультируем ребят, и сами с ними консультируемся, когда идет там какие-то изменения цены, особенно модели. Вот. И единственное, что мы должны узнавать об этом, потому что это влияет на вот этот коэффициент в продукте.
Алекс, к тебе приходили? Рассказывай.
Ну, кстати, мы в свое время, по-моему, разговаривали, да, в том числе и про Parallels Desktop, но, да, Parallels у них, у нас свой путь.
Здесь тонкий лед, где мы можем говорить о работе Алекса. Но, да, ты просто как раз упоминал, что крупным вендорам это неинтересно. Вот я у тебя и хочу спросить, а почему крупным вендорам это неинтересно?
Потому что есть как бы, ну, то есть есть свой сайт, есть своя платформа дистрибуции, есть свои пользователи, и, честно говоря, я не очень...
Не нервничай.
Представляю себе, зачем там какой-нибудь действительно крупной компании вот, идти в подобный продукт.
Паша, зачем крупной компании идти в подобный продукт?
Да, Паша, расскажи нам.
Я, наоборот, выступлю на стороне Алекса и скажу, что когда ты когда ты разработчик, канал дистрибьюции — это большой объем работы. Практически все вендоры, ну, все разработчики, они дистрибутируют через Mac App Store и через свой сайт. Ну, там, 80% точно, которые есть в App Store, они еще и на своем сайте выпускают. Конечно, еще больше вендоров, которые не идут в App Store или их не берут, но мы по себе знаем, что это, ну, порой тебе как будто бы два разных продукта надо делать по объему работ. Когда мы говорим с большим вендором, для них несопоставимо та работа, которая у них может появиться в связи с сетапом, да, пускай даже этим будет заниматься один человек в месяц, даже не полный рабочий день, все равно для них это определенный, это задевает все, и аналитику, и маркетинг, и бла-бла-бла, то есть для них не так легко масштабируется, как для маленьких инди-разработчиков. Им тяжело, поэтому мы даже уже сейчас, мы выросли там с момента релиза, можно сказать, в 4 раза, по количеству апок. И даже сейчас уже к нам добавляются, приходят те, кто сказал там 2 года или 3 года назад, что типа, не, вы очень маленькие, у вас там мало пользователей, мы к вам будем потом. И вот мы периодически там напоминаем о себе, связываемся, и некоторые, для некоторых мы уже достаточно хороший канал дистрибьюции, чтобы добавиться. Вот. Я думаю, что со временем такое от Parallels Desktop, слышишь?
Да. Ты вот сказал, что разработчик получает там до 70% от выручки. То есть получается, что 30%, которые берет Apple в своих магазинах, это в целом такая справедливая ставка?
Ну, во-первых, справедливости не существует. Но
справедливая для Apple ставка.
Нет, она несправедливая, потому что эти 30%, они... Это достаточно большой процент от выручки и несопоставимый с размерами разработчика и корпорации Apple. Поэтому, собственно, их за это и все и хейтят. Что, типа, знаете, пусть богатые платят больше.
Ну, хорошо, но... есть 15, да? То есть многие сейчас платят 15, да?
Да-да-да, они как бы пошли навстречу. Но, как я уже говорил, из этих 30% мы не оставляем все у себя. Мы еще 20% распределяем как аффилиат, ну, как аффилиатные выплаты. А если это не аффилиат каналы, то эти деньги реинвестируются внутри продукта, потому что если посмотреть, зайти на сайт Setapp и посмотреть вообще, что мы делаем в медиа, там, скажем...
Паш, ну я вот за собой, знаешь, как бы Apple тебе то же самое расскажет, что 30%, которые они получают, они реинвестируются в экосистему App Store, в разработку API, в фичеринг.
Поддержку, рефанды, да-да, платформа для скачивания апдейтов.
Можно, да, так и сказать, но некоторые наши вендоры, они не могут себе позволить либо по бюджету, либо по количеству людей, которые с ними работают, это часто one-man company, даже следить за тем, как, в какой, какие они по выдаче в Гугле. У них еще иногда бывают и названия такие, они суперудачные. И можно обратить внимание, что благодаря сетапу там, эти апки теперь светятся на первых позициях, мы для них там, закупаем рекламу. То есть мы вот очень много маркетинговых активностей берем на себя. Но когда ты находишься внутри App Store, например, тут даже вопрос не в деньгах. Ты никак не можешь повлиять на то, чтобы тебя там порекламировали внутри или снаружи. Apple, когда говорит про App Store...
Почему? Ты можешь повлиять, ты можешь сделать хорошее приложение, и Apple это понравится, и они тебя зафичерят.
Конечно, но таких приложений мы уже говорили миллионы. Мы тоже как бы... Нас фичерили наши другие приложения, но это... Очень непрозрачный процесс. Тебе говорят, ну, вы там нам пришлите ассеты, а мы вот в эту дату кого-то запостим. И ты ждешь, а кого-то запостили, но не тебя. Это несправедливо.
Дорогой Apple, запустите, пожалуйста, Купертино на главный Apple подкаст. Очень, мы тоже просили, но пока как-то этого...
Тим Кук, давай, да. Ну, то есть, короче, получается, что Apple забирает себе там 15 или 30% и они редиски, но вы забираете меньше, и вы молодцы.
Ну, почему редиски молодцы? Я считаю, что мы все молодцы, ну, как бы...
Все молодцы.
Я напомню, что мы как бы открыли музей техники Apple, и я все равно считаю, что у каждого бизнеса свой какой-то большой плюс и назначение, но вот когда мы, знаешь, когда мы начинаем углубляться в конкретные кейсы, как, например, с Epic Games, да, то здесь уже, да, хочется понимать какие-то мотивы, какие-то более личный подход, потому что вот когда мы обобщаем правила, Ну, это так, тяжело.
Погодите, вот у меня как-то не стыкуется это в голове. Вот мы проговорили, что большие компании, им вот этот лишний канал дистрибьюции не пришей кобыле хвост, потому что им придется много чем заниматься дополнительно. При этом мы говорим, что нам надо, ну не мы, а я имею в виду коалиция в лице Epic Games и других компаний, что опустите-ка сторонние магазины на экосистему App Store. Так кому эти сторонние магазины будут нужны, кроме, собственно, инди-маленьких разработчиков? Большинство, ну тут нужно тоже подчеркнуть, из которых взлетели и стали известны благодаря существованию экосистемы App Store, благодаря тому, что редактор App Store увидел хорошее приложение и зафичеровал его. Таких примеров очень много. То есть кому будут нужны эти сторонние магазины приложений тогда на iOS, если они когда-нибудь случатся?
Ну смотри, тот же Epic Games, они же, если посмотреть их финансовую отчетность, они достаточно сильно убыточны сейчас, потому что они много инвестируют как раз во привлечение разработчиков. У них очень много вот всяких эксклюзивов, потому что они тупо вот как-то башляют, закидывают баблом разработчиков, приходите в наш магазин. И они таким образом как бы нарабатывают пользовательскую базу, у них, соответственно, есть база приложений, и они говорят, окей, вот типа рядом с App Store будет стоять Epic Store, и пользователи вместо того, чтобы идти в App Store, будут приходить и покупать наши программульки в Epic Store. Типа, они считают, что это более правильно, чем покупать их в App Store. А вот вы как, ребята, считаете с сетапом? То есть было бы справедливо, чтобы полноценный сетап Store был в App Store, то есть рядом с App Store, чтобы люди могли поставить себе его на iPhone, и он там работал параллельно App Store? Чувствуется, что серьезный вопрос.
Смотри, там собачка apple.com в почтовый ящик может упасть. Давай.
Конечно, конечно, для сетапа это было бы справедливо для наших пользователей. Но я хочу немножко вернуться в прошлое и разобраться, почему так нельзя делать. Это не то, что там руководители App Store так решили, или там есть какой-то, не знаю, у них там жажда монополизировать это. Изначально сама iOS-система, она очень закрытая, да, и мы знаем эти истории, как FBI даже пытались получить бэкдор, которого даже у Apple не было. Предоставляя возможность компаниям делать свои сторы, ты ставишь, во-первых, ты ставишь такой очень большой риск сам девайс, потому что типа нету этого фильтра в виде App Store, что может попасть на девайс, а что нет.
Подожди, но вы же сказали, что вы смотрите на приложения, которые попадают в App Store, вы их отбираете, вы там качество там проверяете, да? То есть это ну, практически процесс ревью, как у Apple, нет?
Конечно, но смотри, есть сайты, на которых, если мы берем macOS, есть сайты, на которых ты можешь зайти и под предлогом, что ты качаешь классное приложение, скачать себе вирус, там, всякие фишинговые штуки не очень приятные. Может быть, даже не специально, их просто там не особо саппортят. То есть это такой важный момент, нету гарантии того, что кто-то не придет и не сделает там альтернативный App Store с мальварами.
С вирусами.
Да.
Ну, тогда у Apple будет просто как ревью App Store, да? Но на самом деле я, то есть, как бы я здесь, конечно, пытаюсь играть как-то адвоката дьявола, то есть адвоката Сергея, потому что я знаю его позицию. Но я лично вот с тобой совершенно согласен. Я поддерживаю вот позицию Apple по поводу того, что они обеспечивают определенный уровень безопасности для пользовательских данных в App Store, да? Они обеспечивают определенную как бы уверенность в том, что пользователи получают в App Store, и нет никакой гарантии, что если появится там Epic Games или там еще какой-нибудь Store или еще что-то, что эти магазины обеспечат такой же уровень контроля вот безопасности и обеспечения там, ну, как бы защиты пользовательских данных.
Слушай, это все хорошо звучит, но я одного не понимаю. Типа, а на Маке всем типа пофигу, да? То есть у нас у всех есть макбуки, у нас у всех на макбуках хранятся наши персональные данные, наши рабочие данные, потому что на компьютерах ну, люди работают обычно, и макбуки чаще всего покупают, чтобы работать. Но там типа это никого не колышет? Я вот просто не понимаю здесь вот разницу между этим.
Колышет. Вот Apple очень сильно хочет, на самом деле, ограничить macOS точно так же, как они ограничили iOS. И если посмотреть, например, по мере там, развития ограничений, которые в системе появляются, когда же там была галочка в системных настройках, типа ставить приложение там какие угодно, откуда угодно. Да, потом эту галочку убрали, и осталась только опция, остались две опции: ставить только нотаризированные приложения и ставить приложение из App Store. Все, может случиться так, что через год-два Apple даже и галочку про нотаризацию уберет, и останется опция только про App Store. На суде с Epic Крейг Федериги сказал, что да, на Mac из-за этого больше malware, она менее безопасна, эта платформа, чем iOS. То есть они осознают эту проблему, она есть действительно.
Ну и плюс есть еще Project Catalina, который идейно сближает macOS с iOS и iPadOS. Поэтому...
Каталист ты имеешь в виду, не Каталина,
Каталист, да, Каталист. Да, да, Каталист, да. Сори, да. Вчера тестировали на всех операционках новую версию, у меня уже Каталина везде. Да, и мы не можем быть уверенными, да, что будет в следующем году и там через пару лет, но если посмотреть на тенденцию прошлых лет и этого года в том числе, они делают шаг за шагом, они даже вот хардвар в этом году очень приблизили, да, когда iPad они сделали таким полноценным дополнительным экраном к iMac и к Mac. То есть они все это сближают, и со временем, я думаю, что это может и коснуться способа дистрибуции приложений.
Реально вот хардварно M1 Mac от там, iPad или iPhone по сути ничем не отличается. И сказать на нем так, окей, с сегодняшнего дня, ладно, с завтрашнего дня, типа только App Store в этой системе, они могут, вот реально они могут, но они прекрасно понимают, что возникнут проблемы там у массы разработчиков, которые разрабатывают там приложения более продвинутые, чем позволяет ограничение Sandbox в App Store, и они постепенно, в частности, расширяют API для того, чтобы приложения могли в App Store попасть. Вот про Parallels Desktop могу сказать, что еще два года назад Parallels Desktop не мог существовать в App Store. Но мы работали с Apple, мы объясняли им, что нам нужно для того, чтобы появилось в сэндбоксе, для того, чтобы Parallels Desktop мог работать из App Store. И они постепенно подобные вещи добавляют, и вот результат Parallels Desktop есть в App Store. Может быть, когда-нибудь и там добавят каких-то API-ов для того, чтобы и сетап был в App Store, кто знает.
Или Пашу просто уволят, потому что сетап не сможет работать на macOS.
Давай, страшно, не будем это ужасно рассказывать.
Подожди, но мы же... А как же Android?
Android, да, придется на Android учиться. Ну, кстати, это ведь хороший вопрос. Ну, то есть, типа, учитывая, что вы работаете в чужой экосистеме, и завтра правила могут поменяться, в основе сетап такая очень хрупкая бизнес-модель лежит.
Конечно, ну и вообще разработчики приложения — это на самом деле такие муравьи леса, очень-очень важные такие, их очень много, они маленькие по сравнению с этими гигантами, которые владеют там PC, ну да, которые владеют Windows, которые владеют macOS, iOS, и при этом благодаря им эти девайсы, эти операционки имеют смысл. Вот, и ты когда что-то делаешь, ты в принципе ставишь себя под риск. Вот, например, история с macOS апдейтами каждый год. На самом деле, последние пару лет они достаточно ощутимы. И если у тебя такое комплексное приложение, уходит очень много времени переписать это. И это затраты. И особенно это ощутимо для инди-девелопера там, или двух разработчиков. И это тоже риски, но... Как бы у любого бизнеса есть риск, и надо это учитывать, взвешивать риски и возможности. И как бы, если мы говорим про Apple и экосистему, она очень большая. Apple постоянно развивается, растет, выпускает новые гаджеты, поэтому тут opportunities оправдывают эти риски.
Ну, вот тот же CleanMyMac, да, вот он там пару лет назад, он не мог быть в App Store, но чуть-чуть там его подрихтовали с точки зрения функциональности, да, и... Ну, версия же есть в App Store, насколько я помню.
Да, да. И это так кажется, вот ее не было, а потом она есть. И вроде, когда слушаешь эту историю, думаешь, ну вот не было и есть. Но Я наблюдал за этим процессом, за ребятами, и хочу сказать, что это достаточно сложный процесс. И тут надо тоже взвешивать возможность. То, что, как бы, и условия со стороны Apple выдвигаются, и ты должен, как бы, ты должен согласиться сам с собой, готов ты идти на эти условия или не готов. Потому что, с одной стороны, ты урезаешь там продукт, с другой стороны, ты хочешь быть на этой платформе, хочешь быть доступным для пользователей App Store. Вот, поэтому это такой длительный процесс, но я очень рад, что получился продукт, который вот я пользовался версией сайта и App Store, и хочу сказать, что я ожидал, что там допустят только маленькую часть продукта. Я очень рад, что вот эти переговоры, скажем так, диалог был не зря.
Вот я сейчас хочу сказать, что на самом деле, там, ну, я, понятное дело, тебя поддерживаю, но Сережа, наверное, вот нас сейчас слушает и думает, ну да, это вот как это, рабы хвалят хозяина, что он им там большую порцию хлебушка отсыпал там, да. Но по сути же оно так и есть. То есть компания, которая контролирует экосистему. И она решила, что она будет контролировать свою экосистему. Microsoft, например, с Windows выбрала совсем другой путь. И сейчас в Microsoft Store пускает там вообще любые приложения. Хотя раньше там были достаточно жесткие требования.
В том числе магазины приложений теперь прямо из Microsoft Store можно поставить к Epic Store. Да.
По-моему, на Android. На Android тоже я же могу поставить, если не ошибаюсь, там сторы.
Можно, но Google, например, последние пару лет начала затягивать гайки. Да? Они в прошлом году сказали так, что типа в сентябре этого года, 2021 года, все покупки должны быть через инапы гугловые. Но потом, когда им там этот Европейский Союз начал щекотать нервы по поводу монополии, то Google пока что отложила, значит, там жесткое требование по внедрению вот этого момента. Google, например, начиная с Android 12, ограничивает там доступ, кому попало, к файлам на андроиде, да, и, соответственно, там доступ к файловой системе в андроиде будет очень похож на то, что сделано сейчас в iOS. То есть это такие, как бы, есть разнонаправленные движения, но на самом деле они все равно, скорее всего, сведутся к контролю. Почему Microsoft сейчас активно загоняет всех в Microsoft Store, раскрыв, так сказать, широко ворота именно в Microsoft Store? Потому что у Microsoft был эксперимент, который не дошел до релиза, под названием Windows 10X. И она была по ограничениям, ну, наверное, даже круче, чем iOS. То есть там было запрещено очень многое. Запрещена установка там драйверов, там всяких сторонних приложений и прочего. И приложение можно было ставить только из Microsoft Store. Вот, то есть я не удивлюсь, если долгосрочная перспектива у Microsoft это, хорошо, вот у нас все пришли в Windows Store, и мы, значит, установку мимо Windows Store, там Microsoft Store внезапно закроем. Так что это, да, компании, которые создают экосистемы, они, я считаю, лично имеют право их контролировать. Разве что это, типа, там, единственная компания в мире, которая контролирует 100% смартфонов и компьютеров, и тогда это монополия, и давайте будем ее ругать, потому что как же ей не ай-яй-яй. Извините, это я тут это, высказаться хотел.
Ну, красиво получилось.
Ну, то есть, вот мне на самом деле вот вопрос такой получается. То есть, вы вот в битве Эпика против Apple все-таки за кого болели больше?
Я даже не знаю. Я болел за то, чтобы это не закончилось закруткой гаек, чтобы не стало хуже, потому что, ну, you never know, чем это закончится. Плюс мы не были в это вовлечены, и как-то нету такой сильной эмпатии. Мы следили за официальными заявлениями, даже за судебными материалами, которые утекали. Ну, есть в чем обвинить каждую из этих сторон. Ну, такое было немножко громкое и скандальное дело, и тут важно было, чтобы это не задело остальных, кто в это не вовлечен. Мне же лично хотелось бы увидеть какую-то демократизацию со стороны Apple, потому что чисто из соображений продукта, в котором я работаю, это открыло бы новые возможности.
Ну, а вот, по сути, там, одно из таких больших решений всего этого суда — это то, что Apple должна будет внедрить возможность для сторонних разработчиков принимать другие системы платежей, кроме, собственно, встроенных и инапов. Как вы считаете, это хорошее решение, плохое решение? Будете ли вы внедрять это в своих приложениях, которые есть в App Store?
Про другие приложения нашей компании я не скажу. Я еще как бы не в курсе идей у них. По сетапу скажу, что нам это точно облегчает. Это нам дает возможность делать более... немножко упрощать флоу для пользователя, потому что мы сейчас тоже не можем в открытую из этих приложений говорить о том, что а давайте сетап покупайте, это все-таки больше флоу с десктопа идет, а не с iOS. Но это очень круто, потому что в данном случае это справедливо к остальным, это справедливо ко всем разработчикам, так как до решения этого суда были отдельные кейсы, отдельные сервисы, приложения, у которых в App Store Apple допускала оплаты, дополнительные способы оплаты в обход App Store и App Purchase. Такие были примеры. Один из них Netflix. Остальные там сейчас не вспомню, но вот как раз вот эта вот переборчивость в некоторых местах, и они под эти штуки даже создавали дополнительные правила. То есть и хотелось бы, чтобы было просто одно решение для всех. Вот, и мне кажется, что мы пришли к этой точке, и здесь как-то появляется немножко свежего воздуха, и ты чувствуешь, что окей, теперь какой-то фэрплей в вопросе оплат он есть.
Окей, ну ладно. Тут чувствуется как это оптимизм у Павла. Хорошо, посмотрим, как оно будет.
А вот, Павел, что ты думаешь на тему роста приложений с подписками? То есть ты как... Ну, понятно, что ты, наверное, как представитель сервиса заинтересован, да, в том, чтобы люди пользовались такими приложениями и приходили за ним к вам. Но с точки зрения там, глобальной тенденции для всего рынка, это хорошо или плохо? К чему это может привести?
Я расскажу, как появился сетап, ответом на это.
Вот расскажи, сколько у тебя подписок для начала на приложение?
У меня подписок больше 10, но ни одно из них, кроме как на сетап, это не приложение, это сервисы. Это типа iCloud, Netflix, Spotify.
Вот, то есть вот какой-нибудь там, не знаю, Carrot Weather на айфоне или там что-нибудь такого у тебя нет? Стандартные все. Notion. На Notion у тебя есть подписка?
Я в Notion зарегистрировался в первый день закрытой беты, и у меня пожизненный лайфтайм.
О, счастливый человек.
Так что, да. Если бы я знал только, насколько оно станет крутым, тогда я думал, ну, там, очередная новая апка. Да, за него я не плачу, но я им пользуюсь, согласен. У меня есть приложение просто, которое я покупаю one-time purchase. Что касается подписок. Сетап, когда он появился как на стыке двух проблем внутри нашей компании, которые мы ощущали на себе. Первое, это как пользователи, мы реально, это был там 2017-2016 год, мы на себе ощущали то, что каждый в своих выписках видит все больше и больше таких подписочных чаржей. И это немножко раздражает со временем. И ты уже начинаешь, типа, даже если у тебя деньги тебе это позволяют, ты начинаешь как бы заморачиваться. На это уходит очень много там ресурса твоего. С другой стороны, есть разработчики. Это тоже наша проблема, только с другой стороны, когда ты выпускаешь очень классный продукт, и ты хочешь его развивать. Я напомню про особенность macOS, да, каждый год достаточно кардинально меняться. Ты хочешь использовать и новые возможности хардвара, новые возможности операционки, приносить новую ценность. И один раз продав продукт пользователю, ты как бы с него больше не зарабатываешь. И чтобы поддерживать этот продукт, а тем более развивать, надо как-то с него заново получать деньги. И мы сталкивались с такими историями, это было очень распространено, когда выпускают там продукт, а потом выпускают этот продукт, имя продукта 2, потом имя продукта 3. И говорят, что ну, вы пользуетесь своей версией продукта, которую вы купили, она у вас lifetime, хотя на деле это не так. Рано или поздно выйдет какая-то уже настолько далекая версия macOS, на которой уже не будет поддерживаться эта старая версия. И мы тебе предлагаем апдейтиться на новую, да, и получается, что это такой был 50
скрытые
на 50.
Подписки, я бы сказал бы. Вот это,
да,
вот такие,
да, то есть вроде мы не обманываем пользователя, но с другой стороны, разработчику надо за что-то жить и развиваться как бизнесу, поэтому это такой был... Была лазейка, но не очень классная. Вот. Поэтому все переходят на подписки. Ну, а пользователю тоже неудобно. И поэтому мы и пришли к этой идее сетапа, где бы это можно было бы все объединить. Первое. Второе. Дать возможность разработчикам, у которых нету этой подписочной модели, решить эту свою проблему, когда я, ну, я хочу получать recurring revenue с одного и того же пользователя. Поэтому это такое решение на стыке двух проблем. То, что сейчас происходит, я думаю, что это, ну, далеко не конец. Мы будем идти дальше с подписками, и вот решение solution apply типа Apple One тому показатель, что они как бы уже сами понимают, что их подписок уже и так много становится, и они это пытаются как-то там объединять. Вот. Ну, я думаю, что люди все больше и больше на это будут тратить, потому что мы тут даже на работе иногда обсуждаем, у кого сколько. Кстати, некоторые люди меня удивляют. Они тратят очень много денег на подписки и даже не осознают этого, пока не спрашиваешь.
Готовься, Сережа, на подписки.
Слушай, у меня очень много подписок. Я большой фанат Xbox, подписки Xbox Game Pass. Ultimate у меня. В целом это вот подписка, которая закрывает мои потребности игровые. Вот у меня не видно на камере, но рядом с тем телевизором вот стоит маленький Xbox. Большой, точнее, Xbox Series X. И в целом меня полностью устраивает модель, которую Microsoft мне предлагает. Ты платишь только за подписку. Они в целом чаще всего гарантируют, что тебе всегда будет во что поиграть. Понятно, что есть какие-то крупные релизы, там вроде Battlefield, каких-то больших крупных игр, но они случаются не так часто, а в любое другое время я всегда знаю, что мне есть во что поиграть, плюс все игры Microsoft в этой подписке есть. Я хотел спросить, как подписчик Xbox Game Pass, я сталкиваюсь иногда с такой проблемой, что некоторые игры, которые мне нравятся, они из подписки пропадают. Вот как в случае с сетап это выглядит, как вот процесс, когда приложение почему-то по какой-то причине уходит, что вы делаете и для пользователя в первую очередь?
Да, у нас есть этот алгоритм, он предусмотрен, это может произойти по желанию вендора, это может произойти по нашей инициативе. Все же чаще происходит по нашей инициативе, потому что на входе у нас достаточно высокие требования к качеству, да, если у Apple там больше требования не такие касательно всего, да, можно, это нельзя, там. У нас есть, в первую очередь, на качество и на стабильность этого приложения. Так получается, что со временем приложения, которые приходят к нам на достаточно таком хорошем, высоком уровне, со временем теряют, возможно, интерес со стороны разработчика, они перестают их развивать, возможно, разработчик выпускает новое приложение, это его новый флагман. Соответственно, мы уже обоюдно там, в общении с вендором принимаем решение, что с таким приложением прощаемся, если оно теряет уровень соответствия с нами. От нас тоже бывает уходят. Бывают такие причины, что это не оправдывает ожиданий разработчика. Они себе думали, да, что это станет их основным каналом дистрибьюции, но пользователи сетапа не нашли для себя это полезным конкретно данное приложение. Вот. Бывает кто-то, кто сам говорит, что вот у нас был кейс, когда разработчик пришел, говорит, я продал свое приложение, вот, и, в общем, я не знаю, как там будет, на всякий случай его заберу у вас. Это все рассматривается индивидуально, но самое важное, что пользователи здесь не сильно страдают. У нас алгоритм, ну, процесс выглядит так, что те пользователи, которые пользовались приложением на момент ухода, они, у них оно остается, они могут продолжать им пользоваться. Вот. Единственное, что если они его удалят после этого, то уже заново они установят, из сетапа не установят, да, можно будет вне. Вот. А если я им не пользовался, то у меня просто пропадет из...
Ну, вы как-то уведомляете людей, допустим, да, вот у Xbox у них есть прям такая ежемесячная подборка, ну, в социальных сетях на почту приходит, что там эти игры пропадают, эти игры добавляются. А как у вас это устроено?
Мы уведомляем только тех, кто пользовался на момент ухода. Мы им высылаем письма. Также у нас на сайте, на блоге мы пишем статью, да, что ушли такие-то. Даже когда мы знаем, что приложение будет уходить, у нас все равно есть какой-то запас времени. Там, они даже, по-моему, не могут это сделать с дня на день. Все равно остается запас. И мы стараемся подобрать какую-то альтернативу по функциональности. Да. Если у нас уже есть альтернатива, то все ок. И мы потом пользователям говорим о том, что в качестве альтернативы предлагаем вот такое приложение. Достаточно прозрачно это делаем. Мне бы хотелось еще проверить такую гипотезу. Я у Netflix иногда вижу такой Бейдж, я, правда, не знаю, очень редко, но ты когда заходишь, под тайтлом пишется, что на Netflix доступно до, и там, например, до 1 ноября. И ты такой думаешь, о, надо посмотреть, потому что оно пропадет. Мы такое не пробовали, но мне кажется, что если приложение, например, нам говорит, что мы уйдем от вас через полгода, можно было бы потестить такое.
Ну, обидно потом будет. Я начал пробовать, и оно, опа. Знаешь, как это, фильм, это ты посмотрел и забыл там, да, сериал там посмотрел и забыл. А приложение ты начал пользоваться, тебе понравилось, и оно, опа, и ушло.
Ну, одна из причин, почему мы до сих пор это не попробовали, но мотивация может быть хорошая. Это может переубедить вендора, например. Он может увидеть, что...
Ну да, кстати, да.
Ладно, я предлагаю заканчивать и отпускать Пашу из офиса, наконец, домой. Я не знаю, какой вывод можно сделать из нашей сегодняшней беседы. Потому что, с одной стороны, мы сказали, что как было бы здорово, если бы Apple пустила сторонние магазины, как это помогло бы всем сделать экосистему чуточки лучше. С другой стороны, мы говорили про то, что нас ждет наоборот, скорее закручивание гаек, и экосистема в дальних даже уголках станет еще более замкнутой. К чему мы все-таки придем? Как мы можем подвести черту под нашим сегодняшним выпуском? Будущее наше неопределенное. Определит его Сенат Соединенных Штатов Америки.
Темное и мутное, да-да-да.
Да, еще австралийский Верховный суд.
Да там и Япония там подтягивается, Южная Корея. Ну, что-то поменяется. Мы не до конца не знаем, что, но что-то точно поменяется.
Главное, чтобы от этого выигрывали пользователи.
Одно понятно точно, подписки никуда не уйдут. На этом будем заканчивать. Сергей Пихин, Алекс Пацай и Павел из МакПо, ну, из сетапа, который является частью МакПо. Обязательно поставьте сетап, если еще не делали, если у вас есть компьютер под управлением macOS. Если у вас Android-телефон, то чуть-чуть подождите, когда-нибудь, может быть, он появится и там. Ну, а появление на iOS зависит, как мы уже сказали, от многих факторов, на которые мы, как разработчики, как пользователи, пока повлиять не можем. Берегите себя, услышимся, пока!